Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор» и я, ее ведущая, Наталья Чернякова. Выбор – это то, что мы делаем каждый день нашей жизни. Часто это очень простые бытовые вещи, а иногда настолько серьезные, что влияют на всю нашу последующую жизнь и даже на жизнь наших детей. Выбор – это то, что сделал в свое время гость нашей программы Алексей Клименко.
Добрый день, Наташа, добрый день, дорогие друзья. Ну, так сказать, начнем по порядку, чтобы вам было попонятнее, кто перед вами сидит. Ну, и я как бы тоже в процессе собрался с мыслями, что вам говорить, как говорить. В принципе, никогда не осознавал свою жизнь какой-то там особенный, наверное, рос, как все. Вот, только уже, ну, задним умом, так сказать, вот уже когда... Бог изменил мою жизнь и как-то задействовал мои скромные способности, пытаясь все переосмыслить, вот, начала складываться некая мозаика из разрозненных частей, скажем так, моей жизни. Потому что, ну что сказать, родился я в семье военного, 72-й год. Папа у меня служил в Германии, потом его вывели из Германии в Брянск. И именно в этом городе герой партизанской славы. Родился маленький партизан, скажем так, будущий. Вот. Семья у меня обычная, простые люди, но, к сожалению, люди, которые вели сложную борьбу с зеленым змеем. Да? То есть все мужчины в моем роду были подвержены этому серьезному пристрастию, которому я в свое время сдался. Ну, забегаем, может быть, еще чуть-чуть подальше, чтобы было понятно. Вот мой дедушка, один из дедушек. Он был одним из начальников сталинских лагерей в Дудинке. Коммунисты его убили, бабушки сказали, что ты слишком много знаешь, мы тебя тоже убьем. Она схватила детей своих, то есть одна из которых моя мама, и бежала из Дудинки прятаться, и, слава богу, смогла спрятаться. Вот, как потом я узнал еще немножко историю своей семьи, то есть мы такое обширное введение с вами сделаем, чтобы было понятно, ну, о чем идет речь. У моей мамы было 7 братьев и сестер. К сожалению, они все погибли в один день. То есть в разные года, но именно в один день, да, 25 августа. И именно это день моего рождения, 25 августа. То есть всю мою жизнь мама боялась. Каждое 25 августа она была в состоянии просто невменяемом. И потому что она боялась, что со мной случится то, что случилось со всеми ее братьями и сестрами. Но, к счастью, ну, сейчас я могу сказать уже благодаря защите и заботе Господу Богу, потому что возможностей потерять или расстаться со своей жизнью у меня было много. Я имею жизнь. За это очень благодарен Богу. И недавно мы разговаривали с мамой, и она говорит, смотря на тебя, я вижу, что проклятие вот нашего рода, оно остановилось и закончилось на тебе. Это, наверное, были самые прекрасные слова, которые может близкий человек сказать верующему, особенно, ну, как это, если он профессионально занимается религией, да, потому что иногда смотришь на людей, которые профессионально занимаются религией, я уж так упрощаю, да, религией. Вот, создаёт...
Верой скорее.
Да, ну, я утрирую намеренно, потому что, помните, как Остап Бендер говорил, великий философский эпос наш, «Не бойтесь, вы не в церкви, вас не обманут», да? То есть, и это, наверное, самые прекрасные слова, которые можно выслушать от близкого человека, но тем более от мамы. Ну, детство мое прошло замечательно, пока папа не пил. То есть у меня много всяких переживаний хороших про мое детство, общение с отцом, там игры в футбол, он учил меня кататься на велосипеде, мы ходили в походы, там рыбачили вместе. То есть все, идеальная семья была, пока вот папа не переехал, ну, не перевели его в Москву. Это было в 79-м году. Вот, потому что, как вы знаете, военных переводят. И сюда переехали и мы. К сожалению, папа начал очень тяжело и много пить. И вся, в принципе, жизнь моя помрачилась, потому что начался один большой позор. Когда ты выходишь на улицу, видишь где-то валяющимся своего папу, как бы это не совсем хорошо, когда у вас нету денег ни на что, и вы живете так, ну, скажем так, ниже обычного уровня. И смотря на все это, плюс еще папа, знаете, как у меня стеснительный, а выпьет просто боевик, да, в качестве компенсации. То есть это все очень сложно, и мне приходилось часто защищать маму во всех этих семейных разборках. Вот, я всегда говорил маме: мама, я таким, как папа, никогда не буду. Вот, но таким, как папа, никогда не буду, к сожалению, продлилось недолго, потому что мы еще раз переехали. И это было в районе 5 класса, я уж так по классам считаю, мне проще считать по классам, я как-то всю жизнь так считал по классам. И мы переехали на новое место, где контингентец был, так сказать, ближе к уголовному. Вот. И с этого, наверное, момента моя жизнь начала коренным образом меняться, потому что все-таки родители на работе, ты предоставлен сам себе. То есть, если раньше, когда не было злой компании, я просто, ну, где-то гулял, где-то всякой ерундой занимался, да, как обычные дети, где-то просто там с какими-нибудь животными там игрался, учился во вторую смену. Вот. А потом, когда появились, ну, скажем так, плохие друзья, ну, знаете, эти плохие друзья были как хорошая компания. Вот в этом, наверное, все зло этой ситуации. Что у себя дома ты видишь вот как бы такой раздрай, а потом ты выходишь на улицу, и вот ты в пятом классе, это сколько, в 7 лет мы идем в школу, да, 5, вот мне сколько, 12-13 лет.
Ты один ребенок в семье.
Да, один ребенок в семье. Когда ты вот находишься в такой как бы ситуации, потом ты выходишь во двор, и у тебя есть друзья, которым по 30 лет, и они к тебе относятся по-нормальному, и как бы ты чувствуешь свою силу, ты знаешь, что твои друзья там самые крутые, как бы с ними никто не поспорит в здравом уме и твердой памяти будучи, то есть жизнь начинает приобретать совершенно другие обороты. И, к сожалению, такая дворовая, суровая школа жизни не могла на меня не повлиять.
А зачем тебе понадобились старшие друзья? Не было авторитета в доме, с кем бы ты мог поговорить?
Да знаете, дело даже не в этом. Вот я приехал на новое место, да, познакомился с друзьями, моими ровесниками. Но потом вы же выходите на улицу, да, вам что-то надо делать, тем более, если вы на улице все свое время проводите. И у нас как-то было старшие, никогда не исключали младших. То есть, я и говорю, что это некий такой пример даже вот дружбы и единства, которую я нигде не видел. То есть, вы выходите, и у вас как бы вокруг вас семья и старшие братья, что дает вам, ну, так скажем, даже и в школе огромные привилегии. Вы можете делать все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Плюс, понимаете, это некая компенсация, скажем так, за тот позор, который у вас есть дома. Потому что если ты просто человек, то каждый может рассказать тебе, как твоя жизнь не задалась, какие родители твои, как говорится, ну, там, как сейчас говорят, лузеры, да? Но когда ты представляешь из себя, так сказать, опасный элемент, то никто тебе ничего рассказывать не будет. И, в принципе, ой, так все и началось. Я, хоть я и клялся всю жизнь маме, что я никогда не буду такой, как папа, наверное, к классу седьмому я уже был, наверное, хуже папы по многим параметрам. И один раз даже в тюрьму чуть не загремел, совершенно по глупости. И вот в этом, наверное, как Библия говорит, что надо, ну, юношей наставлять как можно раньше. Потому что, знаете, вот даже без компьютеров жизнь человеческую у нас никто никогда не ценил и к ней серьезно не относился. И вот мы по глупости просто своего друга, чтобы над ним посмеяться, накормили, ну, напоили водкой и дали ему таблеток. И когда ему стало очень плохо, мы просто затащили его в подъезд и бросили под лестницу. Слава богу, что люди увидели, что мы его тащили в подъезд и вышли без него. То есть, пока я тоже пьяный дошел домой, у меня уже дома была милиция, которая меня спеленала и уже отвели в отделение и сказали: если он умрет, то вы все сядете в тюрьму. Если он не умрет, тогда мы можем с вами о чем-то другом пообщаться. И вот слава богу, да, за этих людей, которые видели, что мы делаем. Вот. И, конечно, слава богу, что все-таки милиционеры, которые разбирали наше дело, они все-таки увидели нас в людей, да, что мы делаем это по глупости, вообще не отдавая себе отчета в том, что мы делаем. И вот это был первый раз, когда я смог уйти от заключения. Ну и, как говорится, дальше больше, да, то есть, когда вы уже на улице, вам это начинает нравиться, вы к этому привыкаете, и вы просто живете на улице.
Это все еще школа?
Ну, это школа, да, и переходящие потом уже в ПТУ, в котором мы не учились даже так, тоже прогуляли, да, в карты проиграли. Вот, все это, конечно, было достаточно сложно. Вот почему я и говорю, что мне для того, чтобы как бы осознать, да, вот какие выборы там, есть у меня судьба, нет у меня судьба, мне пришлось потом очень много, ну как, нельзя сказать, что я как философ, да, сел там на философский камень и вот так вот представил всю свою жизнь и увидел в ней. Нет, как вот, ну, я сказал с самого начала, это некая мозаика, которой постепенно кусочки складывались, а потом, ну, сложно было не увидеть, что появляется некто в твоей жизни, да, кто тебя бережет. То есть, у меня, ну, таких случаев, когда я мог погибнуть, ну, есть, потому что мы на мотоциклах катались, один раз мы нарушали правила на мосту, и нас такси подрезало так, что мы чуть там с 4-метрового моста не свалились вместе с мотоциклом вниз на проезжую часть. Мы не свалились, каким-то чудом вообще мы проехали. И это вот такой животрепещущий момент, за который я Богу благодарен. Потому что, конечно, знаете, ну, жизни людей по-разному происходит, но вот, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, вот таких опасных в моей жизни было моментов полным-полно.
Алексей, с твоего позволения, мы ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.
Еще раз прозвучал для тебя. Он один не дает лишь покоя, но ответ нужно дать на него. Почему ты живешь без Иисуса? Почему ты живешь без Него? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненасти, вражды и скорби. Он зовет тебя в светлое небо. Сегодня серьезно, завтра будет ведь поздно тогда, когда вдруг перед Богом предстанешь, что ответишь за жизнь и года, когда встретишься ты с Иисусом, когда встретятся ваши глаза, когда скажет: уйди, сын заблудший. Что ответишь, что скажешь тогда? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненасти, вражды и скорбей. Он зовет тебя в светлое небо. Thank you. стороне. Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненасти, вражды и скорби Он зовет тебя в светлое небо. Он зовет тебя в светлое небо. Он зовет тебя в светлое небо.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Наш гость Алексей Клименко из Московской церкви «Христианская жизнь».
Ну, друзья, продолжаем наш разговор. Потом, знаете как, занялся я фарцовкой. Ну, так.
Это ты уже взрослый.
Нет, это вот перед армией еще ПТУ. То есть, у меня там один друг, который сказал, о, знаете, можно денег много зарабатывать, если мы будем иностранцам матрешки продавать. И с них деньги брать. И вот занялись мы этой фарцовкой непонятной. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Не могу сказать, что я там великий ас был. Все это, конечно, по мелкоте было. Но совместно с моим, так сказать, уличным настоящим, плюс еще фарцовка, плюс у меня родители военные. Первый раз мои родители вообще серьезно со мной поговорили. Как раз это было к 18 годам. Я, как сейчас помню, сидела мама, сидел папа. И вот папа с мамой мне сказали: «Лёша, сынок, выбирай, либо тебя в тюрьму посадят, а потом нас с работы выгонят, либо ты пойдешь в армию». Ну и, так сказать, пришлось мне пойти в армию.
То есть в армию вытолкали?
В армию вытолкали, потому что я туда не собирался вообще никак. Я даже уже один раз до этого пытался откосить от армии, то есть пьяный сидел на Ленинградском шоссе посреди вот движения, чтобы меня забрали, и меня действительно забрали, но опять-таки, слава богу, за нормальных людей. Знаете, врач, который меня потом смотрел в милиции, он так посмотрел на меня глубоко и пристрастно и сказал: «Да нет, друг, здоров ты». Ну, чуть-чуть побили меня в милиции, и на следующий день на утро отпустили, и, как говорится, ну, возможности сбежать с армии у меня не было. Вот, потом была армия, в армии тоже чуть в тюрьму не сел. Не то, что, знаете, как... Ну, вот здесь нужно, наверное, оговориться, что вещь, которую я в себе находил, и которая меня очень серьезно волновала, что вот хоть я и жил на улице, да, много всего было непонятного, злого, но я как-то в себе никогда не находил вот этой злобы. Может быть, в силу родителей, что родители у меня нормальные, добрые люди, даже папа со всеми его выкрутасами, да, вот в пьяном виде, все равно сам по себе он добрейший и милейший человек.
Ты был один, и ты был любленный ребенок. Ты не обозленный, просто был сам по себе.
Нет, я вот, когда я вот сейчас думаю о Божьей любви, я думаю о любви своих родителей. Особенно всех их усилиях по вытаскиванию меня из мест заключения. То есть, это... Ну, и вот в армии как раз-таки уже за полгода, наверное, до дембеля, то есть, сложилась такая ситуация, нам пришлось, ну, побить старослужащих в госпитале. Ну, к сожалению, это закончилось комитетом солдатских матерей, комиссией. Короче, тоже нас уже паковали в тюрьму везти. И родителям удалось моим, ну, откупить меня, не знаю уже, подробностей процесса я не знаю. Но знаю то, что вот после этого вот замполит воинской части моей ходил каждый день, смотрел на меня и говорит: «Клименко, если ты еще что-то сделаешь, я тебя посажу». То есть, он настолько как бы разозлился ситуацией, что он только ждал возможности, чтобы меня посадить. Ну, в армии еще анаша там была у нас, очень тяжелая как бы... увлечение этим процессом, ее было хоть отбавляй, как говорится. Потом была демобилизация, и знаете, как интересно было опять-таки. Я в армии думал, ну вот как отгуляю я свое, перебешусь, ну и приду и стану нормальным человеком. И, наверное, самое большое разочарование наступило на гражданке, когда хорошим человеком стать не получилось.
Ну вот подожди, пока еще не произошла демобилизация. Вот ты рассказываешь действительно свою жизнь мозаикой. Вот как ты ее обозначил, что она в кусках таких.
Ну,
так
да.
Ты ее рассказываешь вскользь, не концентрируясь на каких-то отдельных преступлениях. Ты мне скажи, среди всего вот этого, ну как бы рейваха, ты что-то искал? Это был поиск? Или все было просто так?
Это было как во сне. Да, вот ничего я не искал.
Принципов никаких?
Принципов, ну, знаете, принципы были одни только на улице. Если ты сказал, дал слово и не выполнил, то все. Это самая большая катастрофа. Это были единственные принципы. Ну и второе, я говорю, находил себе вот такое внутреннее противоречие, что нужно было быть злым, а внутри злым, ну, быть не получалось. Вот. А так, да, как во сне, могу сказать, что действительно как-то думать серьезно о чем-то глубоко, во что-то вникать, чего-то искать, я стал только вот соприкоснувшись... Ну, с Евангелием, скажем так, потому что я с ним соприкоснулся до того, как появились верующие люди.
Угу. А просто какие-то ценности вокруг, положительные примеры на тебя не действовали?
Ну, положительные, понимаете, у меня жизнь была другая, то есть в моих кругах не то, что я был там, да, каким-то там супермафиози там и т.д. и т.п., просто на улице, ну, нет места для всех этих ценностей, там все очень просто. Есть вот проблема, которую тебе принесли, ее нужно решить. Да, есть друзья, которых нельзя подвести. Есть определенный спектр развлечения или образ жизни, который все ведут, и все, ты его ведешь. Вот и все, как говорится, ценности, если говорить очень просто об этом.
И вот дембель.
И вот дембель, да. Я думаю, ну вот, сейчас я приду, погуляю, знаете, наверное, много молодых людей так рассуждают, что, ну, как бы перебешусь, все, и стану нормальным человеком. И вот нормальным человеком у меня стать не получилось, я чуть случайно не застрелил человека из мелкашки. Вот, здесь тоже считаю, что Бог мне помог, потому что я фактически направил, ну, играючи, дуло на его голову. Как я его не застрелил, я не знаю, но это вот еще один момент, который прибавил мне седых волос вообще в голову. Потом произошло такое событие, на Рождество как раз-таки мы напились, и начали там приставать к китайцам каким-то непонятным вообще. Вот, и к моему счастью, наверное, один из них достал нож и меня пырнул. Это было уже вечером, то есть я не понял, конечно, что меня там ранили, но они убежали. И вот представьте себе, меня пырнули ножом довольно глубоко, но хорошо, что, ну, вот в заднюю часть там ноги. И вот я не знаю, сколько прошло времени, я утром проснулся от крика своей матери дома. Ну, не утром, а днем. Вся моя кровать была в крови, то есть мне нужно было еще со станции до дома доковылять, это, наверное, полчаса. Как я не умер, я вообще не знаю. И именно тогда началась, наверное, первая глубокая дилемма моей жизни. Потому что я прекрасно понимал, чтобы не ударить в грязь лицом, мне нужно пойти найти этих людей и зарезать. Да, то есть отомстить. С другой стороны, я пытался понять, ну, вообще, насколько это мне надо, да, из-за какой-то вот такой вот непонятной, ну, даже глупости, скажем так, да, портить свою жизнь, потому что непонятно, насколько тебя посадят, да, хоть и вся там вокруг тюремная романтика, которая меня больше всего раздражает, даже в своем папе. У него там постоянно этот шансон, но как бы откуда шансон растет, никто вопросов не задает, что это же ужас. Но это ладно, небольшое отступление. Я сидел и думал, точнее, лежал на кровати, потому что, конечно, в больницу я не могу пойти, потому что тут же милиция, и все, и история заканчивается. Вот у меня были там недели какие-то. Я лежал и думал, что мне делать? То есть, либо сохранить лицо и сесть, либо не сохранить лицо и жить в позоре всю свою оставшуюся жизнь перед, ну, перед всеми людьми, которые меня знают. И вот когда я более-менее начал так ковылять, так сказать, в округе, делать нечего, сами понимаете, ценностей никаких нет, тогда телевизор-то, ну, еще толком ничего по телевизору не показывали, делать нечего, я вот от делать нечего пошел к девочке знакомой, ну, чисто так, пообщаться, может быть, как-то скоротать время. И вот спасибо, конечно, ей за это, что она не постеснялась предложить мне пойти с ней на группу по изучению Писания. Ну, делать нечего, друзей я своих не догоню, ну, пошел. Пошел я на эту группу, и вот как раз первый раз я встретился с верующими, мне там ничего не понравилось. Мне дали Новый Завет, который до сих пор остается реликвией у меня дома. Это Новый Завет, который я читал неверующим, которые там самые такие слова удивительные Христа, которые моего сердца коснулись до сих пор, они там в подчеркнутом состоянии, именно читая которые, я пришел к Богу. Вот, потому что дилемма эта неразрешимая оставалась для меня, и вот я читал слова Христа. Ну и как-то все это отошло на второй план, я понял, что есть вещи, которые как бы поважнее, которыми нужно заниматься. Вот, и вообще, если все, что там написано, это правда, это очень хорошо.
Слушай, ну совершенно удивительно, ты пошел туда слушать безо всякой жажды и безо всякого поиска, и что-то тебя еще и коснулось.
Там ничего. Меня, вот понимаете, я один, наверное, из тех людей, которых коснулось само Писание.
То есть не ты искал Бога, а Бог искал тебя.
Он пришел и нашел меня, да, потому что, к сожалению своему, могу сказать, что я его вообще не искал, он мне был не нужен. И вообще эта запретная тема была у моих друзей, это были первые сложности. Когда я уверовал, я потерял всех своих друзей. Вот, ну,
зачем такая жертва? Вот в тот момент зачем такая жертва была тебе нужна? Терять друзей?
Терять друзей, ну, понимаете, наверное, надо вопрос по-другому развернуть. То есть, когда я начал читать Писание и думать вот о словах Христа, я даже не знаю как, понимаете, вот я говорю, что часть жизни вот до того, пока я не уверовал, она прошла как во сне. То есть, сейчас, зная Писание, я знаю, что вот послание к евреям, там, например, написано, что Бог посылает ангелов служить тем, которые наследуют спасение, то есть, которые уверуют. То есть, есть некая сила, которая соблюдает особенно этих людей. И теперь, зная свое призвание пасторское, я могу, ну, сказать действительно, наверное, что Бог, Он знает больше, чем мы. И как-то Он особенно во всех этих узлах и хитросплетениях и тупиках жизни как бы со мной был, да, меня охранял без моего даже понимания к этому и выводил на определенные, так сказать, высоты, свои высоты. То есть, я читал Новый Завет, помолился сам дома, но знаете, как церковь была ЕХБ, и там надо было, пока ты в церкви не выйдешь и публично не покаешься, ты не спасен. Вот, первый раз я пошел в церковь, ну, так сказать, в состоянии глубокого алкогольного опьянения, но что на меня произвело впечатление, да, это немножко посмеяться, да, то есть, представьте меня, я пришел домой в 5 часов утра, ну, очень пьяный. Мне в 9 нужно было ехать в церковь, а мама меня научила, ну и улица научила, что если ты кому-то обещал, не поехать ты не можешь. И вот я обещал этой девочке поехать в церковь, и, конечно, не поехать я не мог. Вот, я встал, весь, короче, невменяемом состоянии, поехал в церковь. И здесь, наверное, произошло самое интересное в моей жизни. Что вот я пришел в эту церковь, да, Красный уголок, да, то есть 93-й год, февраль уже идет. Я прихожу, то есть, там полно бабушек. Пастор увидел, что я не в меняемом состоянии. Наверное, самые удивительные вещи. Вот я сейчас опять-таки, да, смотрю назад, произошла. То есть, меня сажают в хор в нетрезвом состоянии. Женщины там и поют, и заодно нотами на меня махают. И я как бы пребываю в церкви. Про это собрание я не помню ничего. Кроме того, что вот было собрание, меня посадили в хор, на меня махали нотами, то есть меня вообще пустили туда, в эту церковь, да, не выгнали. Вот, и потом я еще помню такой момент, что после собрания сказали, теперь всех приглашают на свадьбу, но я думаю, ну вот мой шанс похмелиться. Я туда прибежал одним из первых и к своему вообще большому разочарованию увидел, что там ни капли вообще выпивки нет, вообще ни капли. Потом началось все это народное гуляние, и я увидел, что этих людей радости больше, чем у меня. Да, вот, что моя жизнь без вот этих специальных влияющих на сознание веществ, она из себя ничего не представляет.
Они все трезвые, ты пьяный.
Они все трезвые, да.
Они радуются, ты не.
Они радуются, да, жизни их как бы не совсем, ну, скажем так, устроены, они какие-то, да, странные люди все-таки верующие. Но у них есть то, чего нет у меня вот в 20 лет, да, вот это как бы жизнь.
Алексей, еще один перерыв, и снова для наших слушателей прозвучит песня.
Возвращаюсь домой. У-у-у. простой. Как сын вернуться к отцу своему? Ты прости меня, Иисус, Иисус, прости меня, я люблю тебя. Возвращаюсь домой. Слезы текут о моем падении. Дай мне прощения. Я каюсь, Боже. Я возвращаюсь домой. Прости меня, Иисус, Иисус. Прости меня, я люблю тебя, Иисус, Иисус. Люблю тебя.
В эфире программа «Выбор» и наш гость Алексей Клименко.
Вот, и теперь возвращаемся, зачем, ну, как мне было легко, тяжело отказаться от друзей. Понимаете, когда вы вдруг понимаете, что вся ваша жизнь неправильна, и что есть другая жизнь...
Ты отказывался от них или они от тебя в связи с уверованием?
Фактически они от меня, потому что, понимаете, опять-таки, даже вот мне было легко смириться с тем, что я принимаю вот этот позор, да, того, что я не пошел, не отомстил... Потому что как-то появилось, ну, появился, во-первых, кто-то, да, Господь, который вел меня по жизни. И вот я начал так вот немножко прокручивать, и я понял, что Он искупил мои грехи, Он меня хранил по жизни. То есть, если я сейчас Ему не отвечу, то все остальное вообще никакого смысла не имеет.
Алексей, можно я спрошу, почему ты поверил в это? Вот впервые услышав, безо всякой подготовки от бабушек.
Я не знаю. То есть этот...
Ты не знаешь.
Да, это вопрос, который мне хочется задать Господу на небеса.
Угу.
Да, то есть вот как может человек, который вообще ничего не соображает, живет вообще непонятным образом, открывает Писание, читает, верит, ни в чем не сомневается, готов как бы перевернуть всю свою жизнь. Первое, что я начинаю делать, начинаю всем рассказывать про свою перемену. Одни люди говорят, ну, ты всегда был каким-то обалдуем. Мы были одним из первых людей, наверное, которые стриглись, да, вот под панков. Вот, и сказали, ну, как бы ты всегда был радикалом, вот еще одно радикальное проявление, мы подождем, пока ты не перебесишься. Вот, другие друзья просто сказали, что странный. Ну и знаете, как мне так хотелось быть с теми людьми новыми, с которыми я познакомился, потому что про старых своих я уже все знал. Ну и меня как-то записали в дурачки, да, ну, как обычно, да, записали в дурачки, он уверовал. Ну и как-то жизнь, понимаете, я просто жил у пастора дома, потому что я знал, что если я там не буду находиться, меня вот среда моя пожрет.
Кто этот пастор? Где это было?
Ну вот, это Володя Осипов, вот, благослови его Господь, это в Московской области, да, город Сходня. Потом я... А, ну вот потом еще одна такая встреча знаковая. Была женщина, у которой, наверное, закупорка сосудов была, ей, чтобы начать функционировать, нужно 40 минут гимнастику делать. И вот когда я с ней соприкоснулся, я понял, что вот мне 20 лет, я здоров, да, она больна, и вот у нее жизни и радости, и счастья там не просто в разы, да, в превосходящие там тысячные степени больше, чем у меня. Я вообще начал серьезно думать, как вообще это все возможно. Вот, ну и потом церковь, туда-сюда, потом я пошел в библейский колледж, потом поехал в Америку учиться в семинарию, потом меня рукоположили на служение, вот, и вот сейчас я могу сказать, вот знаете, если уж говорить о Боге, нужно сказать, вот как апостол Павел написал про свою жизнь, что для любящих Бога, призванных по его изволению, все содействует ко благу. То есть, и вот в своей жизни я могу разложить это на три части. Что первое, что вот все зло, которое было содеяно со мной, да, теперь, сейчас я могу сказать дьяволом, да, не без моего участия, людьми, которые меня окружали, Бог обратил в добро. Потому что первое, что я начал, это ездить вот к людям, которые в тюрьмах, и проповедовать им Евангелие. Потому что мне очень хотелось. Меня вытащили с улицы, моя жизнь перевернулась, я открыл для себя как-то другую вообще реальность. Мне хотелось сделать то же самое для таких же людей, потому что я прекрасно знаю, других они слушать не будут. Вот. Второе, понимаете, то добро, которое, даже крупицы добра, которое живет в нашем сердце, они не будут потеряны. А уж тем более то добро, которое мы соделали в Господе. И последнее, что действительно самое лучшее ожидает нас впереди. Думая о небесах, думая о том, что будет, думая о том, что Бог сделал с моей жизнью, потому что, ну, как бы я до сих пор не перестаю удивляться, вот, понимаете, рассматривая такую мозаику своей жизни, вот как я начал с этого, давайте я этим буду заканчивать, мне мама сказала, и вот теперь, как бы понимая более глубже и всесторонне свою жизнь, что действительно, вот в тебе я вижу, что проклятие нашего рода остановилось. Да, то есть это самые потрясающие слова, которые вот один человек, тем более мама, может сказать своему сыну. Я вижу, что благодаря Богу вот все зло остановилось на тебе. То есть ты вышел вообще на другой уровень жизни, такое ощущение создалось, что ты вообще как-то, ну, из другого теста с тебя сделали, да, ты живешь совсем по-другому, ты стремишься совсем к другому, она теперь смотрит на наш брак, и она там не нарадуется, сама старается чему-то учиться. Недавно вот на Пасху я со своими друзьями некоторыми встречался и вижу, что вот прошло 15 лет с момента этой перемены, да, и люди до сих пор не могут понять, как вообще возможно изменить такую жизнь. И, конечно, во всем этом я отдаю славу Господу, о котором сейчас с радостью и говорю. Да, и вот, друзья, в заключение, наверное, программы хочется действительно сказать, вы знаете, Библия начинается такими удивительными стихами, что вот вы умышляли это все во зло, но Бог обратил это все к добру, чтобы спасти жизнь огромному количеству людей. Это вот книга «Бытие» первая заканчивается. Вот это, наверное, самый главный стих или вывод, да, из этой книги. И вот я могу сказать, что этот стих, он действительно в моей жизни, он живой. Вся моя жизнь – это вот воплощение этого стиха, и я желаю того же и вам. И пусть этот стих будет вам надеждой. Вот вы откроете Писание, когда в следующий раз будете читать вот «Бытие 50-20», или будете читать «Римлянам», как я уже упоминал, 8-28, что для любящих Бога призваны по Божьему изволению, все содействует ко благу. Понимаете, это не просто какие-то мечты, это не просто какое-то позитивное мышление, это не просто какие-то, ну, несбыточные пожелания. Это реальность. Ну, вот я могу сказать о себе.
Алексей, а вот те, которые сейчас в тюрьме сидят, как можно сказать, что это ко благу?
Ну, понимаете, пока наша жизнь не закончилась, есть надежда.
А стены?
Ну, стены – это не проблема, потому что самые большие стены, они настроены в человеческом сердце. Понимаете, вот я, ну, слава богу, Бог не допустил меня в тюрьму, но стен-то у меня было не меньше.
А услышать Евангелие им как?
Услышать Евангелие, понимаете, Евангелие может в нашу жизнь попасть по-разному. Например, вот вы слушаете радиопрограмму, да, или там постоянно кто-то ходит по тюрьмам, благовествует. Я и сам ходил очень много, и очень благодарен Богу за эту возможность. Потом, как еще? Наверное, какие-то люди даже, которые веровали, не оказались в тюрьме. Ну, дали слабину, оказались в тюрьме. Они же все равно будут рассказывать Евангелие. То есть, я думаю, что...
Имеющие уши да слышат,
имеющие,
да?
Уши да слышат, но про себя я могу сказать, даже не имеющие ушей и не хотящие
как бы
слышать,
случае.
Да, все равно ему все расскажут. То есть, понимаете, вопрос только в одном: когда до вас эта весть дойдет, не пропустить, не относись к ней, может быть, как-то легкомысленно или как к какой-то шутке. Это, в принципе, все, что я хотел сказать, вот самое главное, наверное, да, своим рассказом. Что я никого не искал, я ни о ком не думал, он пришел, да, и как-то вот моя душа не смогла ему не ответить.
А я хочу подвести черту и сказать, что это не только одного тебя тогда Бог нашел, а именно через твое пасторское служение он сейчас находит через тебя, наверное, я верю, многих людей.
Ну, дай Бог.
Есть такая возможность сказать им то, что ты прошел.
Это да, потому что мое свидетельство – это мое сокровище. И в Библии написано, что мы побеждаем зло кровью Агнца и словом своего свидетельства.
Спасибо тебе большое. Спасибо за то время, которое ты нашел, чтобы побывать в нашей студии.
Спасибо, Наташа. Спасибо, дорогие друзья.
А наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова. Напоминаю, наш гость сегодня Алексей Клименко из Московской церкви «Христианская жизнь». Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Я верю в Бога, ты в Него не веришь. Живешь ты в темноте, а я во свете. Но оба мы с тобою Божьи дети. Не забывай о том. С тобою что-то вечно происходит. Покоя в сердце нет, а жизнь проходит. И ты твердишь давно, что в жизни счастья просто нет. Ты не поймешь, откуда столько горя, поэтому в душе твоей тревога. Но человек не может жить без Бога, не забывай о том. Ах, если б знал ты, как тебя Он любит, грехи твои простит и все забудет. Иди к Нему скорей, ведь Он так долго ждет тебя. Я Бога тоже отвергал когда-то, гордился, что крутые мы ребята, а в жизни лишь вино и сигареты. Я не забыл о том. Но мне сказали, Бог меня так любит, грехи мои простит и все забудет. И я пошел к Нему, ведь Он так долго ждал меня. Я верю в Бога, ты в Него не веришь.
Живешь ты в темноте, а я во свете. Но оба мы с тобою Божьи дети. Не забывай о том. Ах, если б знал ты, как тебя он любит, грехи твои простит и все забудет. Иди к нему скорее, ведь он так долго ждет тебя. Человеку выбор дан, небо или ад. В том, что изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь да. Ты